эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21:00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. Сегодня в нашей программе мы подводим итоги уходящего 2015 года. Наши корреспонденты из Сухуми, Тбилиси, Цхинвале вспоминают главные политические события, говорят с экспертами, опрашивают людей на улицах. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с главными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: в новогоднюю ночь на площади Свободы в Тбилиси состоится новогодний гала-концерт. Президент России Владимир Путин сегодня утвердил указом стратегию развития национальной безопасности страны. Украина радикально повысила ставку тарифа на транзит российского газа через свою территорию. В новогоднюю ночь на площади Свободы в Тбилиси состоится новогодний гала-концерт. В нем примут участие более 200 исполнителей, в том числе симфонический оркестр Тбилисского театра оперы и балета. На организацию концерта было потрачено 235 тысяч лари. Праздничные мероприятия, начавшиеся в Тбилиси 25 декабря с открытием новогоднего городка на площади Роз, завершатся 7 января традиционным рождественским шествием «Алило». По информации Тбилисской мэрии, в общей сложности на новогодние и рождественские мероприятия выделено около 1,5 миллиона лари, сообщает портал «Грузия онлайн». Президент России Владимир Путин сегодня подтвердил указом стратегию развития национальной безопасности страны, основными целями которой обозначены укрепление обороны, национального согласия, повышение уровня жизни, конкурентоспособности российской экономики, а также закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав. По мнению Путина, Россия укрепила свои позиции в формирующемся полицентричном мире. Состояние экономики президент охарактеризовал словами о том, что она сохранила способность к укреплению своего потенциала. Российский лидер вновь заявил, что расширение НАТО угрожает национальной безопасности страны, а также о том, что на реализацию интересов России негативно влияет позиция Запада, которая, по его мнению, заключается в противодействии интеграционным процессам и создании очагов напряженности. Повышению обороноспособности и государственной безопасности в указе Путина посвящены 17 пунктов. Улучшению уровня жизни граждан 4, экономики 11, науки и образования 4, здравоохранению 5, культуре 8, экологии 4. При этом более 20 пунктов посвящено в указе так называемой стратегической стабильности и в основном взаимоотношениям России с Западом и другими странами мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина радикально повысила ставку тарифа на транзит российского газа через свою территорию. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Повышение тарифов произошло в полном соответствии с европейскими принципами, отметил Витренко и добавил, что таким образом многолетние усилия «Газпрома» по обходу Украины нашли достойный ответ. Насколько именно была повышена ставка транзита, представитель «Нафтогаза Украины» не сообщил. На минувшей неделе Антимонопольный комитет Украины признал «Газпром» монополистом на рынке транзита газа и обвинил российскую компанию в постоянных нарушениях условий контракта с «Нафтогазом». Киев хочет оштрафовать российский концерн более чем на 3 миллиарда долларов. Предварительное слушание по вопросу о возможных злоупотреблениях «Газпрома» монопольным положением на рынке намечено на 14 января. Депутаты Юго-Осетинского парламента с 2016 года будут работать на профессиональной основе, не имея права одновременно занимать другие должности. Соответствующие изменения внесены в Конституцию самопровозглашенной республики. За проект закона проголосовали 23 депутата против 6. Спикер парламента Анатолий Бибилов выступил в поддержку законопроекта, отметив его актуальность. Услуги лоббистской компании в 2015 году правительству Грузии обошлись в 649 тысяч лари. Эти данные публикует Институт развития свободы информации, сообщает портал «Грузия онлайн». 23 апреля 2015 года администрация правительства Грузии оформила такой договор. В частности, компания Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP должна была оказать помощь администрации грузинского правительства в американо-грузинских отношениях, поддержать стремление Грузии в НАТО, помочь грузинскому правительству в отношениях с правительством и Конгрессом США, способствовать планированию и организации соответствующих мероприятий и другое, говорится в докладе. Отмечается, что согласно договору стоимость услуги данной компании ежемесячно составляет 50 тысяч долларов. Всего для оказания данной услуги из резервного фонда правительства Грузии выделено 649 тысяч долларов, отмечает организация. Опора линии электропередачи «Каховка-Титан», по которой передавалась электроэнергия из Украины в аннексированной России Крым, была взорвана. Такие выводы сегодня сделали полицейские взрывотехники, сообщает Главное управление национальной полиции по Херсонской области на своем сайте. По факту случившегося заведено уголовное дело. Поставки электроэнергии из Украины в Крым прекратились вчера поздно вечером из-за обрушения опоры линии ЛЭП «Каховка-Титан» в Херсонской области. В пресс-службе губернатора Севастополя Сергея Миняйла заявили, что возможны веерные отключения. Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба направил новогоднее поздравление президенту Национальной ассамблеи Боливарианской республики Венесуэла Диосдадо Кабеле Рондону, председателю Национальной ассамблеи республики Никарагуа Сантосу Рене Ньянису Телесу и спикеру парламента республики Науру Людвигу Дерандагага Скотти.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Прошедший 2015 год принес Грузии на ее пути к Европе немалый успех. Она получила положительный ответ от Еврокомиссии по визовой либерализации. Предположительно, с лета 2016 года граждане страны смогут воспользоваться безвизовым режимом для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны. Кроме того, в Грузии был открыт учебно-оценочный центр НАТО. Однако за ушедший год грузинским властям от западных партнеров пришлось услышать не только хвалебные речи. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Грузия отвечает критериям визовой либерализации. Этих слов от европейского комиссара Димитриса Аврамополуса, произнесенных в Брюсселе 18 декабря, в Грузии ждали буквально с затаенным дыханием. Ведь это, как заявил еврокомиссар, означало следующее.
Граждане Грузии с биометрическими паспортами скоро смогут ездить в Шенгенскую зону на короткий срок без виз.
Известие об упрощении визового режима СС в Тбилиси и в других городах страны встретили иллюминации в синих и желтых цветах флага Евросоюза. Праздники по этому случаю планировалось начать еще 15 декабря, однако пришлось подождать. И, как заявляли грузинские власти, Тбилиси был ни при чем. Это случилось из-за Киева. В Еврокомиссии хотели получить дополнительные гарантии от украинских властей по выполнению всех необходимых обязательств. Впрочем, ожидание для граждан Грузии – чувство привычное. Они надеялись на положительный ответ по этому вопросу еще в мае нынешнего года на Рижском саммите Восточного партнерства. Но президент Европейского совета Дональд Туск, сождавшийся журналистом на итоговой пресс-конференции саммита, сообщил, что убедить лидеров стран Восточного партнерства полностью согласиться с содержанием итогового документа не удалось. Дональд Туск напомнил.
Европейский союз – партнер на долгое время. Наше партнерство, как и Рижский саммит, не для драматических изменений и гигантских шагов вперед. Наши отношения основываются на свободной воле, уважении и равноправии. И наше партнерство будет продвигаться вперед шаг за шагом.
О том, что Грузия к тому времени, по оценкам Еврокомиссии, не отвечала всем требованиям ЕС, говорил в преддверии Рижского саммита и посол Евросоюза в Грузии Януш Герман.
Грузия должна сосредоточиться на еще не осуществленных реформах. По четырем направлениям рекомендации практически полностью выполнены. Это касается управления миграционными процессами, преодоления проблемы отмывания денег, сотрудничества между правоохранительными органами и соблюдения прав граждан. Лишь частично осуществлены рекомендации по проблемам нуждающихся в приюте, антикоррупционным мероприятиям, борьбе с наркобизнесом и торговлей людьми.
Европейский дипломат советовал грузинским властям улучшить работу и по другим значительным направлениям.
Сфера защиты прав человека очень важна в Евросоюзе. Мы видим определенный прогресс Грузии в тех или иных сферах, однако еще есть над чем поработать. Например, в таких направлениях, как суд, защита прав различных меньшинств. Евросоюз, разумеется, готов помочь властям Грузии.
Заявил 10 декабря в День защиты прав человека Януш Герман. В течение года критика в адрес грузинских властей была слышна и от других европейских дипломатов. В сентябре в Тбилиси на международной конференции «Новый геополитический ландшафт Европы» бывший европейский комиссар по вопросам политики расширения и добрососедства Штефан Фюле напомнил грузинским властям о неформальном правлении страной основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили, а также о политически мотивированных уголовных делах Грузии. Фюле подчеркнул, что при арестах и содержании заключенных в тюрьмах, а также в ходе судебных процессов над ними необходимо строго придерживаться европейских стандартов. Бывшему еврокомиссару парировал спикер грузинского парламента Давиду Супашвили.
Я задам такой вопрос. Что лучше, иметь в стране диктатора или человека, который сохраняет неофициальное влияние на процессы? Да, неформальное закулисное правление – это плохо. Я это осуждаю. Но ничего нельзя поделать с тем, что существуют люди, которые пользуются уважением в обществе и имеют на него влияние. Неформальное правление – это проблема, от которой нужно избавляться. Однако полагать, что это является главной проблемой Грузии, неправильно. Это неверная постановка вопроса.
Заявил Усупашвили, упустив при этом замечание Фюле о политически мотивированных уголовных делах. Но гости из Евросоюза не сдавались. Эстафету подхватил глава МИДа Литвы Линас Линкявичус, заметив, что нет необходимости запирать представителей оппозиции в тюрьмах. Литовский министр в довольно жесткой форме посоветовал руководству Грузии не ныть и продолжать борьбу за место в европейской семье. Со стараниями правительства грузинской мечты приблизиться к европейским демократическим стандартам следили и в Совете Европы. Президент ПАСЕ Ан Брассер в ходе трехдневного визита в Тбилиси 7 мая поинтересовалась, как грузинские власти выполняют рекомендации ПАСЕ, особенно в системе правосудия. Демократию подрывают ненависть и нетерпимость, поэтому гражданское общество, религиозные лидеры и все демократические силы должны объединиться для борьбы с этими явлениями, заявила Ан Брассер.
Определенные шаги уже сделаны. Очень важно, чтобы не существовало безнаказанности, будь то представитель гражданского сектора или политик. Все нарушители закона должны быть соответственно наказаны. Правосудие должно быть прозрачным и система надежной. Я надеюсь, что вы найдете путь к решению ваших проблем, чтобы обеспечить ваших граждан соответствующей защитой.
За ходом демократических реформ наблюдали и в Североатлантическом альянсе. Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, посетив Тбилиси в январе 2015 года, заявил о необходимости скорейшего проведения реформ в прокуратуре и судебной системе. Они являются частью обязательств, взятых на себя Грузией в рамках пакета сотрудничества, который НАТО предложила ей на Уэльском саммите. В свою очередь, НАТО выполнила принятое на том же Уэльском саммите решение открыть в стране совместно учебно-оценочный центр НАТО-Грузия. В торжественной обстановке на учебной военной базе Ктаниси близ Тбилиси 27 августа 2015 года его открыли генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Теперь, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, присутствие НАТО станет еще более ощутимым.
Естественно, этот центр будет включать в себя больше, чем только этот офис или здание. В нем будут объединены и другие военные и учебные локации по всей Грузии.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили, в свою очередь, отметил.
Деятельность учебного центра никоим образом не будет направлена против какого-нибудь соседа. Он будет служить усилению региональной безопасности и стабильности.
Грузинских военных также включили в силы быстрого реагирования Альянса, и хотя все эти достижения были серьезными шагами вперед в стремлении Грузии получить план действий по членству на Варшавском саммите 2016 года, гарантии на встрече министров иностранных дел стран НАТО в начале декабря она все же не получила. Двери НАТО открыты, и сегодняшнее решение является тому доказательством, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, стоя рядом с министром иностранных дел Черногории Игорем Лукшичем. 28 стран НАТО согласились пригласить Черногорию стать 29-м членом Альянса.
Сегодняшнее решение показывает, что тяжелая работа над реформами окупается.
Отметил Столтенберг, призывая страны-аспиранты, Боснию и Герцеговину, Грузию и Македонию продолжить прилагать усилия, необходимые для вступления в НАТО. На этой же встрече Грузии четко дали понять, что исключения не будет, и она станет членом НАТО, получив план действий по членству в качестве неотъемлемого этапа процесса. Дело в том, что министр обороны Грузии Тина Хидашели незадолго до министериала несколько раз заявила, что Грузия выполнила все условия и в принципе могла бы стать членом НАТО и без ПДЧ. Тем не менее, партнеры НАТО в течение года неустанно подбадривали и благодарили Грузию за участие в международных миссиях и за вклад в борьбу за глобальную безопасность, оказывали материальную и техническую помощь. Многим особенно запомнились двусторонние грузино-американские учения в рамках программы Noble Partner 2015, в ходе которых впервые вместе с личным составом была переброшена в Грузию тяжелая военная техника США, 14 боевых машин пехоты Бредли и военные вертолеты типа Геркулес. Эти учения, которых в течение года было несколько, ставили целью поднять на новый уровень совместимость подразделений вооруженных сил США и Грузии для участия в будущих операциях и учениях НАТО. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает подводить итоги года для Грузии наша рубрика «Голоса с жителями Тбилиси», общался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы планируете встретить Новый год?
С большой радостью, ведь от 2016 года мы ждем много нового и положительного. Ждем, что дела пойдут лучше не только в нашей семье, но и во всей Грузии. Много всего пришлось пережить за этот год, поэтому надеемся, что наступающий будет более успешным. Что касается самого праздника, то мы с моей семьей всегда встречаем его вместе, дома. Всего нас 8 человек, у меня много внуков, поэтому скучно не будет. Главное ведь, чтобы они порадовались этому празднику. В общем, самое главное, что вся семья будет в сборе.
Как правило, я справляю Новый год дома, в кругу родственников и близких. В общем, ничего особенного, все как обычно. Скорее всего, после 12 часов пойду к друзьям. Их у меня много и, наверное, придется всех посетить за ночь. Обычно ничего не планирую заранее, как получится. Однако ровно 12 я все же буду находиться дома. Традиционно.
А как вы готовитесь к Новому году?
Я не считаю, что Новый год какой-то особенный день. Да и все тут в Грузии его справляют без особого размаха. Другое дело, в России или Украине к Новому году готовятся очень серьезно. Постоянно ощущается праздничное настроение. Однако тут этот день значит лишь переход из одного года в другой. Все поднимают бокалы вина, говорят тосты, и на этом заканчивается празднование. Новый год для меня не особый праздник. В отличие от Рождества, 7 января для меня будет настоящий праздник.
Я буду справлять Новый год со своими детьми и внуками. У нас такая традиция. Все родные люди собираются у нас дома.
А когда вы обычно начинаете готовиться к празднику и как?
Обычно за 2 или 3 дня покупаем все необходимые продукты. Для этого обычно ходим на рынок с мужем, возвращаемся с огромными сумками, и в течение оставшихся до праздника дней я провожу на кухне, готовлю новогодние угощения. Хорошо было бы, чтобы этот труд был не зря и праздник удался. Желаю всей Грузии добра.
Но на улице я Новый год встречать не планирую. Так проводить праздник больше любят представители молодежи. Было время, и я любил поприсутствовать на разных концертах, смотреть на фейерверки. Однако сейчас мне больше приятно проводить Новый год в кругу семьи.
Я всегда радуюсь Новому году, всегда счастлива. Однако не в этом году. Рассказывать почему не особо хочется. Просто скажу, что положение граждан в стране очень ухудшилось. Среди таких людей оказалась и я. Поэтому особого настроения нет. Повторюсь, не потому, что я не люблю праздники, но из-за тяжелого положения. Буду встречать Новый год по-человечески. В общем, я рада, что в этом году все в городе устроили по-человечески. На каждом шагу не сидят уличные торговцы. И несмотря на то, что цены в этом году на продукты повысились, к Новому году они остались прежними. Обычно на праздники все продукты дорого стоят. Такой ситуации в Грузии больше нет.
А есть ситуация мокснилия мемгони.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. А сейчас материалы с Сухуми, итоги года, и отнюдь не только для Абхазии. В интервью «Эху Кавказа» подводит журналист Надежда Венедиктова. С ней беседовала наш корреспондент Елена Заводская.
Надежда Юрьевна, давайте подведем с вами итог уходящего года. Как по-вашему, какое событие в мире было наиболее важным в 2015 году?
На мой взгляд, это общая ситуация на Ближнем Востоке. Утверждение ИГИЛ как такой уже реальной, самостоятельной и очень опасной силы. Все эти бесконечные войны на Ближнем Востоке, разрушение архитектурных памятников, немотивированные убийства на религиозной почве и миллионы беженцев. Поскольку мы были беженцами во время нашей войны, и я хорошо представляю, что это такое. Вот, а тут миллионы беженцев. В общем, Ближний Восток стал, конечно, самым неблагополучным районом мира, и мне кажется, что сейчас это главное событие, главная проблема года.
В 2015 году было ли какое-то важное событие в вашей личной жизни?
Да, мой отец Юрий Венедиктов номинирован на Национальную премию России «Писатель года 2015-го».
Выделите, пожалуйста, какое-нибудь наиболее значимое для вас событие 2015 года в Абхазии.
Ну, то, что власть, наконец, занялась оздоровлением экономической ситуации, то есть принятые нужные законы, и впервые сверстан бюджет развития. Мы сделали очень важный и, я подчеркиваю, очень смелый шаг, шаг в неизвестность. Но он был необходим, и хотя он вызовет какие-то неудобства для многих граждан, мы должны перетерпеть и все-таки выйти к нормальному рыночному механизму, который позволяет собирать налоги достаточно полно, перераспределять деньги из бизнеса в госструктуры. И, наконец, как бы, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию вокруг нас и вообще в мире, в этом случае хотя бы минимально поднять уровень жизни.
Хотелось бы также, чтобы вы выделили наиболее важное, на ваш взгляд, событие 2015 года в России.
Ну, это, конечно, общее ухудшение уровня жизни. Это настолько видно невооруженным глазом, что ситуация затмевает все остальные. Реальная зарплата упала во многих регионах на 10% и более. За 2015 год, по официальным цифрам Минстата Российской Федерации, количество людей, живущих на грани бедности, увеличилось на 3 с лишним миллиона и достигло почти 20 миллионов человек. 20 миллионов человек, находящихся в таких условиях, это настоящая государственная проблема.
Кого бы вы могли назвать человеком года в мире?
Для меня это молодой француз, я, к сожалению, не помню его имени, чья жена погибла во время теракта в парижском концертном зале. Он остался с маленьким ребенком. Его письмо, которое быстро распространилось в интернете, это документ глубокого человеческого содержания, равного которому я, пожалуй, за последние годы не читала. Он написал в адрес террористов: «Вы не заставите меня ненавидеть вас». Это настоящее следование принципам христианства. Не отомсти, а прости врагам своим и попытайся немножить ненависть в мире. Поэтому этот человек для меня сейчас главный герой года.
Человек года в России кто, по-вашему?
Человек года в России – это так называемый простой человек, который, несмотря на все тяжелые обстоятельства, продолжает честно делать свое дело, растить своих детей, сажать сажать деревья и проживать свою глубоко индивидуальную жизнь. Ведь ирония истории в чем заключается? Что если ты начинаешь слишком подчинять свою жизнь историческим событиям, ты не успеваешь прожить свою индивидуальную жизнь. И вот те простые люди, которые продолжают это делать, они, на мой взгляд, герои года.
И, наконец, человек года в Абхазии. Кто, по-вашему?
Это 3-летняя девочка Алина, которую я видела 2 месяца назад на Сухумской набережной. Она шла с мамой, и кто-то из встречных знакомых угостил ее красивой большой конфетой. Алина тут же развернула ее и засунула в рот. И в это время обертка упала на тротуар. Алина сначала этого не заметила, но когда она съела половину конфеты, она вдруг увидела, что бумажка валяется на асфальте. Она мужественно вынула конфету изо рта, подняла эту бумажку и побежала к мусорной урне. И бросила бумажку туда. Если в 3 года человек осознает свою гражданскую ответственность, он, безусловно, является человеком года.
Ваше пожелание в новом году людям?
Я бы пожелала всем умение смотреть на себя со стороны. Без этой прекрасной черты очень сложно находить компромисс, чему мы свидетели в нашей маленькой стране, расколотой на политической основе на 2 больших сообщества. А вот когда умеешь смотреть на себя с юмором, с иронией, такой со стороны, наблюдая собственные поступки, тогда легче понять другого и найти в его позиции что-то здравое и отвечающее и твоим собственным интересам. Вот когда мы научимся это делать, проблем у нас в Абхазии, да и во всем мире будет гораздо меньше.
С абхазским журналистом Надеждой Венедиктовой беседовала Елена Заводская. А как вспоминают уходящий год жители Сухуми? Об этом их спросила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Что больше всего вас порадовало в уходящем году?
В уходящем году меня больше всего порадовали мои дети. У них везде прекрасные успехи и в школе, и в спорте, и здоровье крепкое самое главное. И я хочу пожелать всем жителям Абхазии, так же, как и своим детям, благополучия, взаимопонимания во всем, успехов, процветания, крепкого здоровья. От всей души. Меня зовут Тереза.
Какое-то переосмысление, наверное, в таком возрасте наконец пришло. Меняются цели в жизни, ориентиры какие-то в духовную сторону. То есть бывает так, зависаешь на одном, потом как открытие. Много еще чего. В церковь стал ходить, например. Не сразу принял, так захожу, бывает. И, соответственно, на многие вещи смотришь иначе. Во многим вещам вообще начинаешь относиться спокойнее, воспринимать как что-то естественное. Надежды есть какие-то. Вот елку нарядили, парк, плитку положили. На районе то же самое сделали. Вроде мелочи, а начинаешь уже ценить. Герман меня зовут.
Я давно уже хотел пойти в поход в туристический длинный по Абхазии. Наконец нашлись люди, которые меня взяли с собой. И я сходил в этот поход, увидел такие великолепные красоты Абхазии. Такие, которые не каждому суждено увидеть. Поэтому я считаю это для себя выдающимся событием уходящего года. Меня зовут Сергей.
А я нашла брата, которого искала 15 лет благодаря интернету. Старшего брата нашла. Помогли друзья. Все его искали, однокурсники. Весь мир его искал. Наконец-то его нашла. Он одноклассник президента нашего. Вот это мое радостное событие. Меня зовут Эмма. Фамилия моя Шатипа.
Поездка в Лондон. И хочется пожелать в наступающем году всем людям как можно больше новых впечатлений и как можно больше путешествий, потому что путешествие – это самая большая радость, наверное, которая может случиться с человеком в жизни. Дмитрий.
Чемпионат наш.
Какой чемпионат?
По брейк-дансу. Да, было здорово. Приезжали многие ребята с России, наши знакомые, с которыми мы также танцевали в России, на юге России, Краснодар, Сочи, Адлер. Было здорово, нам очень понравилось. Эмиль.
Мы сюда переехали, наверное.
Вы переехали жить в Абхазию?
Да.
Откуда?
Челябинска.
В уходящем году?
Да.
Так что? Как вам Абхазия?
Нравится, тепло, хорошо. Без снега, конечно, не то, маленько. Не хватает нам снега. Светлана.
Даже не знаю, наверное, я научился играть на гитаре. Для меня это как бы радостное событие. Анри.
Я выступала в Ставрополе. У меня ансамбль Ашара. У меня дома кубок Камила.
Очень порадовало, что администрация наша наконец-то сделала елку в новом районе, на таком месте, которое доступно для всех детей. Большое за это спасибо. Меня зовут Аида.
Все хорошо. Просто все потому, что хорошо.
Всем желаю в наступающем году, чтобы в домах было благополучие, чтобы мы были благоразумнее, чем в прошлом году, чтобы у всех был достаток. А тебе лично желаю, ну, чтобы неожиданно исполнилось твое самое заветное желание. Удачи всем.
Спасибо. И как вас удачи. Зовут?
Меня зовут Наргули.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Мы продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. И настала очередь подведения политических итогов года для Южной Осетии. С экспертами на эту тему беседует наш корреспондент Мурат Гукемухов.
По мнению председателя Государственного комитета информации и печати Южной Осетии Вячеслава Габозова, год получился насыщенный значимыми политическими событиями. Если 2014 год прошел под знаком восстановительных работ, то в этом году больше внимания было уделено системным реформам. Особенно содержательным в этом смысле стало второе полугодие, когда президент изменил систему формирования парламента с пропорциональной на смешанную. По сути, подчеркивает Вячеслав Габозов, это изменение открывает доступ в законодательное собрание для активных граждан, без всяких, что называется, накладных расходов, связанных с необходимостью поиска значительных средств на ее содержание и привлечения в партию сотен новых членов. Теперь все это не обязательно, говорит Вячеслав Габозов. Человек без проблем может представить на суд избирателя свои убеждения, свою программу. Это хорошая возможность обновления политического класса, прихода во власть независимых, креативных людей. Этому же будет способствовать и другой указ президента о кадровой политике, считает Вячеслав Габозов. Указ предполагает приоритетное трудоустройство молодых кадров, создание кадрового резерва из молодых специалистов, в первую очередь выпускников престижных российских вузов. Еще одним значимым политическим событием уходящего года Вячеслав Габозов называет указ президента о формировании Конституционного суда. Предполагается, что он заработает уже в первом квартале следующего года. Закон о Конституционном суде был принят еще в 2001 году, но на протяжении 14 лет его формирование откладывалось. По мнению Вячеслава Габозова, это не случайно. В отсутствие Конституционного суда власти могли как угодно трактовать существующие законы, принимать любые законодательные акты без оглядки на Конституцию и здравый смысл. В принципе, говорит Вячеслав Габозов, создание органа конституционного надзора – это демонстративный отказ руководства республики от практики манипулирования законами, подчинения их личным интересам.
Вот эти шаги, которые предприняты в этом году, взялись ни вдруг, ни откуда. Они были одним из важнейших пунктов предвыборной программы кандидата в президенты Леонида Тибилова в 2012 году. В принципе, он фактически наставляет в реализацию своей предвыборной программы. И эти шаги его и по Конституционному суду, и по православной мажоритарной системе, и по кадровой политике. Это очень важные шаги, которые несут довольно серьезные изменения в систему государственной власти.
А можно сказать, что правила игры начинают меняться?
Я бы сказал, что вектор выбран от системы ручного управления, да, вот, которая, к сожалению, у нас в 3 годы была, уже к созданию государственной системы управления. Постепенно устанавливаются нормальные, понятные правила игры, которые принимаются обществом.
Большой промежуток получился между инаугурацией и началом реализации предвыборной программы. Вот.
Ну, давайте учтем ту обстановку, в условиях которой Леонид Тибилов стал президентом. На самом деле приоритетным в тот момент было именно как-то уменьшить конфликтный потенциал, гладить последствия раскола, который реально был в обществе. И в этой ситуации, если бы тогда уже начались предприниматься эти вот шаги, вполне возможно, на них бы лежал очень сильный отпечаток политической целесообразности. Первым делом надо было обеспечить, успокоить, скажем, да, общество, обеспечить определенную стабильность, чтобы уже в условиях более таких конструктивных переходить к этим шагам. Потом, ведь первые шаги-то по конституционной реформе были предприняты еще в первый год, когда вот изменилась система назначения судей. Вот это первая была поправка конституционная, были другие поправки, когда вот несуразицы эти, типа президиума правительства и прочие вещи, которые тоже были убраны сразу.
Югостинский эксперт Кастат Зугаев называет еще два, по его мнению, наиболее значимых политических события уходящего года. Решение президента Леонида Тибилова о проведении всенародного референдума по вопросу присоединения к России и подписание нового интеграционного договора Южной Осетии с Россией. Здесь необходимо отметить, что новый договор о союзничестве и интеграции был воспринят неоднозначно югоостинским обществом. Многие называли его избыточным на фоне более 80 договоров и соглашений с Россией, охватывающих практически все возможные стороны межгосударственного сотрудничества. Несогласные даже упрекали главного застрельщика договора, партию «Единая Осетия», в том, что она фактически сокращает этим документом суверенитет республики. В свою очередь сторонники «Единой Осетии», партии, выступающие за присоединение к России, парировали эти упреки встречными заявлениями о том, что избыточной интеграции с Россией в принципе быть не может, говорит Кастат Зугаев.
Подписание договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия и заявление президента о готовности инициировать референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. Мне кажется, что это результат, во-первых, конечно, определенных установок, отход от которых политически невозможен. А во-вторых, конечно, и в какой-то мере ситуативный компромисс. В том числе с внутренними политическими силами нашими южноостинскими, каждая из которых имела относительно свой взгляд на этот договор.
Этот договор является частью общего спора о присоединении?
Очевидно, да.
Вы говорите компромисс. Компромисс как некая компенсация за невозможность присоединения в ближайшее время?
Да, можно и так сказать. Я с этой формулировкой знаком, согласен с ней. Разумеется, договор – это некий паллиатив присоединению. На данном этапе всеми основными нашими действующими лицами, политическими силами, группировками признано, что это приемлемый путь.
Известна дата проведения референдума?
Дата неизвестна, но решение о нем принято. Заднего хода от этого заявления, исключительно значимого по своему политическому содержанию, конечно, быть не может. Другое дело, что здесь тоже будет, конечно, своего рода обсуждение, согласование позиций. Если спросить меня, я бы, например, рекомендовал провести его не позже апреля. Посмотрим, к какому результату придут по итогам этого внутриполитического диалога нашего.
Соединение зависит не только от воли югоостинского народа.
Конечно, и в какой-то мере не от воли России.
В случае положительного исхода, что дает этот референдум Южной Осетии?
Это не более чем юридическая и, соответственно, политическая данность. Если, я уверен, что большинство выразит свое согласие с этим, то это будет просто лежать пока что как оформленное надлежащим порядком волеизъявление.
И будет ждать своего часа, надо полагать.
И будет ждать своего часа, как в свое время был проведен референдум о независимости нашей республики, как вы помните, в 2006 году.
Югоостинский общественник Дина Алборова говорит, что этот год для нее запомнится беспрецедентным давлением властей на неправительственный сектор. В этом году лидеры двух самых крупных и деятельных общественных организаций, известных далеко за пределами республики, объявили о своем закрытии. Это Дина Алборова, председатель Агентства социально-экономического и культурного развития, и Лина Казаева, руководитель организации «Женщины Южной Осетии за демократию и в защиту прав человека». Дина Алборова подчеркивает, что они приняли решение о закрытии организации в знак протеста против развернутой в республике кампании по дискредитации неправительственного сектора, против анонимных статей в официальной югоостинской прессе, оскорбительного в отношении общественников содержания. Закрылись, чтобы таким образом привлечь внимание общественности к произволу, чинимому властью. По словам Дины Алборовой, последней каплей стала критика неправительственных организаций со стороны Комитета государственной безопасности за участие в грузино-осетинском гражданском проекте «Точка зрения», который проводился с 2008 года при поддержке университета Джорджа Мейсона. В ведомстве заявили, что эта практика негативно влияет на становление гражданского сектора республики, ведет к размыванию государственности и создает прямые угрозы ее внешнеполитическим интересам. Казалось бы, говорит Дина Алборова, после смены политического режима в республике и заявленного новым руководством курса на построение правового государства, все эти нападки на гражданское общество в духе брежневского застоя должны были уйти в прошлое. Но, увы, этого не случилось, говорит Дина Алборова.
Есть очень большая сфера деятельности в области социальной, которая так и осталась пустой. Очень большие проблемы в этой сфере. И вот там-то бы как раз и работать третьему сектору, но, к сожалению, нет никаких возможностей. Посмотрим, как оно будет в следующем году. Но этот год был абсолютно убийственным. для жизнедеятельности ни коммерческого, ни правительственного сектора. То, что продолжаются стройки и асфальты прокладывать, это все, конечно, хорошо. Но то, что касается общественной жизни, то здесь не все так гладко, как бы хотелось. Потому что очень сужается пространство свободы, свободного мышления, свободы слова. Очень сужается это пространство.
По мнению бывшего депутата Югостинского парламента Роланда Келексаева, заслуживает внимания инициатива депутатов по созданию профессионального парламента. И пусть закон об этом еще не принят, но 27 ноября эта инициатива была одобрена президиумом парламента и вынесена на обсуждение ближайшей сессии законодательного собрания, которая, по всей видимости, состоится в январе 2016 года. Роланд Келексаев не сомневается, что соответствующие поправки в Конституцию будут приняты, и уже в начале следующего года республика получит профессиональный парламент. Это важно, считает Роланд Келексаев, потому что в течение 20 лет самоопределения Южной Осетии ущербность так называемого любительского депутатского корпуса состояла в том, что законодатели были вынуждены совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных органах власти. Соответственно, ни о какой независимости народных избранников не могло быть и речи, говорит Роланд Келексаев.
В итоге сложилась такая ситуация, когда благополучие депутата и их семьи напрямую зависит от исполнительной власти. И законодатель оказывался, что называется, на коротком поводке, у исполнительной власти. Конечно, трудно себе представить, что профессиональный парламент будет полностью независим от исполнительной власти, но все-таки это какой-то шаг к независимости. Парламент, во всяком случае, можно рассчитывать на то, что поводок сейчас будет не столь короткий.
Вот такие, по мнению моих собеседников, значимые политические события уходящего года. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В этом году на родину в Грузию вернулось полотно, написанное рукой Нико Пиросмани. А в выставочных пространствах витал дух Сергея Параджанова. Фестивали театра, музыки, фотографии и кино. Что запомнилось любителям искусства больше всего? Итоги уходящего 2015 года подводит Анастасия Славинская.
Были ли на самом деле розы, а если и были, то сколько, миллион или, может быть, чуть меньше, точно не знает никто. Как бы то ни было, эта история о бедном художнике Нико Пиросманашвили, более известном как Пиросмани, мало кого оставляет равнодушным. Одна из его работ «Арсенальная гора ночью» спустя 96 лет вернулась на родину и вновь экспонируется в Грузии. Этим летом картину на аукционе «Кристис» приобрел бывший премьер-министр страны Бедина Иванишвили, после чего передал ее Национальному музею. На ней освещенная светом белой луны хижина у подножья горы. Рядом греются у костра люди и быки, впряженные в повозку. Ночное небо над их головами темно-синего цвета. Впрочем, где-то вдали оно уже начинает светлеть. Это ночь, за которой последует рассвет. Ночь, после которой наступит новый день. Это полотно, наряду с еще 10 картинами художника, впервые было выставлено в Грузии в 1919 году, через год после кончины их автора. Инициатором этой выставки был грузинский художник, общественный деятель и, собственно, основатель Национальной галереи Дмитрий Шеварднадзе. Именно он в свое время стал одним из первых, кто осознал, что работам Пиросмани место не в городских духанах, для которых он рисовал, чтобы как-то свести концы с концами, а в музее, что это не просто экзотический наивизм, а яркий пример настоящего примитивизма, который занимает свое достойное место в изобразительном искусстве. После той выставки работ Пиросмани «Арсенальная гора ночи» попадает к коллекционеру Кириллу Зданевичу. В 1957 году советское руководство дарит полотно на 60-летие французскому прозаику и поэту Луи Арагону, рассказывает куратор Национального музея Грузии Эко Кикнадзе, после чего оно на десятилетие пропадает из поля зрения общественности и впервые появляется на аукционе Сотбис в 2007 году, говорит куратор.
Затем, через пару лет, картина ушла с аукциона МакДугалс и, наконец, третий раз 21 июня этого года на Кристис ее приобрел грузинский меценат, который передал картину Национальному музею Грузии. Для нас крайне важен сам прецедент пожертвования, ведь последний раз музей от частного коллекционера получил в дар экспонат подобной значимости в 1982 году. Мы надеемся, что это станет примером для грузинской общественности.
Выставки в Тбилиси проводятся часто, еженедельно, а то и чаще частные галереи и музеи предлагают любителям искусства взглянуть на работы признанных или, напротив, молодых художников. Поэтому удивить посетителей довольно сложно. Одной из наиболее креативных и запоминающихся экспозиций стала совместная концептуальная выставка грузинских и украинских живописцев. В Тбилисском музее истории Карвасла в конце весны были выставлены работы, объединенные одним именем – Сергей Параджанов. Вся экспозиция представляла собой цельный масштабный коллаж размером с выставочный зал, в котором художники, работающие в различных сферах искусства и техниках, представили свои творения каким-то образом, связанные с Параджановым или же инспирированные его творчеством. Здесь можно было увидеть и работу братьев-близнецов Василия и Ивана Костенко «Детство Параджанова». Яркий коллаж из битого стекла, бусин, миниатюрных фигурок и других мелочей. Воплощение детской, безгранично светлой фантазии. Сохранить ее под силу лишь единицам взрослых, и одним из них был Параджанов. Наиболее тяжелый период его жизни, тюремное заключение, был представлен фотоработами Ирмы Шерикадзе. А картина Олега Тимченко «Мертвый воробей» когда-то висела дома у самого Параджанова. Не сумев убедить автора подарить или продать ему эту работу, он попросил Тимченко хотя бы одолжить ее на время. Получив согласие, Параджанов, по словам художника, выбрал для нее замечательное место на стене. Правда, повесил вверх тормашками и объяснил это тем, что так картина смотрится фатальнее. «Мертвый воробей» тоже стал частью экспозиции. Фотографии, отрывки из писем и дневников Параджанова, его цитаты, которые каждый желающий мог выловить из бассейна, установленного прямо в центре выставочного зала, экспозиция получилась живой, объемной, в чем-то немного сумбурной, но красочной, как калейдоскоп. Эту выставку из всех когда-либо посвященных Параджанову фотограф Юрий Мечетов назвал наиболее созвучной характеру эпатажного самобытного мистификатора. Идея объединить современных художников вокруг творчества Сергея Параджанова принадлежала Виктории Данилян, основательнице музея сновидений в Киеве и сокуратору выставки «Параджанов. Сновидения 21 века в Тбилиси». Вот в чем, по ее словам, состояла основная задача кураторов.
Наша кураторская задача заключалась в том, чтобы это все связать в единое, потому что это экспозиция, это композиция, это дух, который нужно было воссоздать из всех этих предметов. Поэтому я и говорю, что это коллаж. Коллаж из кусочков, из маленьких деталек, из работ разных, из видеоарта, из аудио, стал целостной картиной.
Летом на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, прошло самое масштабное музыкальное событие года – Тбилиси Open Air, гвоздем которого стала британская группа Placebo. Борис Гребенщиков, исполнив знаменитую «Стаканы», в очередной раз напомнил о вреде алкоголя и о том, что это его, как и раньше, нисколько не беспокоит. Земфира сообщила о том, что бросила курить и спела старые хиты, разбавленные последними композициями. А Бет Харт сыграла в эмоциональный пинг-понг со слушателем, доказав, что хорошему исполнителю ни дождь, ни ветер не помеха. Несмотря на достаточно прохладную погоду и сильный ветер, безжалостно уносящий звук в противоположное от зрителей направление, большинство ходила с концертов под сильным впечатлением. Некоторых, правда, пришлось увозить на скорой. Одни не выдерживали эмоционального напряжения, другие – количество выпитого, а третьи – натиска толпы, которая то и дело норовила снести ограждение у сцены. Люди главным образом традиционно сетовали на организационные вопросы. Задержку начала выступления, отмену некоторых из них, большие очереди и прочее. В этом году фестиваль закрепил за собой статус самого масштабного в регионе. Послушать любимых исполнителей в Тбилиси на фестиваль приехали меломаны из Армении, Азербайджана, Польши, Украины, России, Израиля и даже Ирана. Для всех грузинских киноманов декабрь – особенный месяц. Именно в декабре проходит Тбилисский международный кинофестиваль. А это возможность увидеть фильмы, показанные в рамках Берлинского, Каннского и Венецианского кинофестивалей. Всего за неделю в этом году было показано более 100 картин. «Золотого Прометея» за лучший фильм на этот раз получила картина турецкого режиссера Сенем Тюзен «Родина». А в национальном конкурсе лучшим художественным фильмом был выбран «Соломон» режиссера Зазы Халваши. Киновед Арчил Шубашвили считает, что обойти своих конкурентов в конкурсной программе Соломону удалось за счет искренности, неподдельности картины. А это то, считает он, чего часто не хватает современному грузинскому кино.
Режиссер показывает нам мир, увиденный глазами Соломона, поэтому фильм кажется очень искренним, неподдельным. Это особенно важно, так как сюжеты остальных фильмов хромают в плане драматургии. Неестественные, искусственные, фальшивые. Возможно, некоторые из них — это фильмы с именем, скажем так, признанные на других фестивалях, но это не имеет особого значения, потому что зритель к таким фильмам, как правило, остается равнодушным. В них социальная острая проблема выносится вроде бы на первый план, но при этом на экране это так неубедительно. Режиссер Соломона нашел определенный оригинальный стиль, показал человека, у которого нет ничего, кроме его песен и любви к свободе. В фильме, конечно, есть недостатки, но все познается в сравнении.
По мнению искусствоведа Тео Хатиашвили, кино в Грузии на данном этапе развивается наиболее динамично. Церемонию вручения премии «Оскар» в феврале 2015-го в Грузии смотрели с небывалым интересом. Дело в том, что в пятерке номинантов на лучший фильм на иностранном языке оказались «Мандарины» режиссера Заза Урушадзе. В конечном итоге статуэтку, правда, получил один из его конкурентов – Павел Павликовский с картиной «Ида». Но само участие грузинского фильма в конкурсе такого масштаба Хатиашвили считает уже своего рода победой. В 2015-м, продолжает искусствовед, вышло в свет немало новых картин. Понравились они ей или нет, это уже другой вопрос, говорит Хатиашвили. Главное, что кино не стоит на месте и развивается, а количество когда-нибудь обязательно должно перейти в качество. Что касается в целом культурной жизни страны, в этом году, говорит искусствовед, прошло всего несколько запомнившихся ей мероприятий. Среди них Тбилисский международный кинофестиваль, два театральных фестиваля и Артистериум, ежегодный серия выставок современного искусства. Все перечисленные ею мероприятия традиционные, проводятся в Грузии уже не первый год подряд. В остальном, говорит Хатиашвили, ничего нового этот год не принес. Действия, а вернее сказать бездействие Министерства культуры, по ее словам, не выдерживают никакой критики, а без поддержки ведомства эффективных образовательных программ какого-то прогресса ждать не приходится, говорит Хатиашвили.
Следует вкладывать деньги в образование. Вузы, в которых преподаются различные виды искусства, частично находятся на попечении Министерства культуры. Я, к примеру, преподавала в Университете театра и кино и хорошо знаю, насколько ничтожно его финансирование. Я часто с грустью думаю, чего мы можем требовать и ожидать от молодых авторов, которые заканчивают этот университет и не уносят оттуда практически ничего. Современный автор не может надеяться только на талант. В нашем культурном пространстве существует некая кустарность, закрытость в самих себе.
Говорит Хатиашвили. В свою очередь, ее коллега, театровед Тамар Бакучава, не столь критично оценивает ситуацию. По ее словам, за этот год действительно не произошло ничего из ряда вон выходящего. Тем не менее, ситуация не ухудшилась по сравнению с прошлыми годами. А это тоже неплохо. Стабильность – это уже предпосылка прогресса. Бакучава отметила, к примеру, региональный театральный фестиваль, который впервые прошел в этом году в Поте.
Это само по себе является важным и позитивным явлением. Дисбаланс, который существует между жизнью столицы и всей остальной Грузии, не может не сказываться и на культуре. Региональный театр испытывает огромный дефицит в зрителе, а без аудитории, какой-то коммуникации и оценки развитие становится крайне проблематичным. Соответственно, подобное мероприятие очень важно для них.
При всей ответственности, которая лежит на Министерстве культуры, продолжает Бакучава, следует отметить и некоторые некоторую пассивность самих представителей этой сферы, как, собственно, общества в целом. Многим, по ее словам, свойственно постоянно полагаться на чью-то волю, ждать, что некто сам запланирует мероприятие, а потом оплатит из центрального бюджета. Мол, сами придут и сами предложат. Поэтому роль министерства, говорит Бакучава, состоит в том, чтобы создать благоприятную стимулирующую атмосферу, подразумевающую различные образовательные программы, обмен опытом и прочее. А самим представителям сферы искусства следует проявлять больше активности и творческой смекалки. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение нашей программы веселая новогодняя история от нашего сухумского автора Виталия Шария. Год назад он узнал, что в одной из радиопередач целых 15 минут вспоминали о нем самом, каким он парнем был и как геройски погиб. Было это 23 года назад.
В Новый год в СМИ часто рассказываются забавные истории, ведь в этот общепланетарный веселый праздник всем хочется отвлечься от проблем повседневной жизни. Но в послевоенных абхазских СМИ, заметил я, одной из ходовых новогодних тем стали воспоминания о том, как люди у нас встречали военный Новый год 1993. История же, которую хочу вам рассказать, объединяет в себе и юмористическую составляющую, и военную трагическую. Аккурат год назад, в один из самых первых дней 2015-го, на мою страничку в социальной сети «Одноклассники» пришло письмо от знакомой, с которой мы не виделись уже почти 40 лет, и с которой более 40 лет назад учились вместе на факультете журналистики Белорусского госуниверситета в Минске. Больше того, я около года проработал по распределению на Могилевском областном радио, а она пошла туда на работу через год после моего отъезда домой в Абхазию и сейчас живет в Могилеве на Днепре. А самое первое ее письмо содержало сенсационную для меня новость. Не поверила своим глазам, когда увидела, что ты жив и здоров. Значит, жить будешь лет до 120. А то мы всем нашим областным радио похоронили тебя лет 20 назад. Дело было так. Когда в Абхазии шла война, в самый ее разгар, в Могилев в качестве беженцев приехала одна сухумская семья бывшего цеховика Какача. Сам он погиб, а к нам на радио пришел его сын, чтобы просить о помощи. Мы и спросили его о тебе. «Знал такого», — ответил он. «На моих глазах он прикрыл собой от пули беременную женщину и погиб как герой. Мы тогда собрались все вместе. Вася Черный, Валя Раткевич, Володя Скульбедов, Ира Толстик и я и помянули тебя в ресторане. А ты живой?» Конец цитаты. Я тут же написал ей, не удержавшись от шутки. «Ух ты, как здорово! Тот сын цеховика действительно был прав. Я погиб как герой, прикрыв своей широкой грудью беременную женщину, а на этом сайте присутствует мой дух. А вообще, конечно, Какача, какой-то, наверное, сухумский грузин, вешал вам лапшу на уши, чтобы разжалобить. Скорее всего, он меня и в глаза никогда не видел. Возможно, и имени моего не слышал. При этом еще я всю войну провел в Гудаути, а эта семья до их отъезда жила в Сухуме». Конец цитаты. Моя знакомая из Могилева ответила: «Ты прав, Виталий. Какача действительно грузин. А после его рассказа о твоей героической гибели мы все сбросились ему деньгами, вещами и прочим. Я, например, отдала его семье второй телевизор, Валя Раткевич, магнитофон и так далее. Ну да бог с ним. Мы от этого не обеднели. Кстати, мы ведь о тебе сделали прекрасную радиопередачу на минут 15 по случаю твоей героической гибели». Конец цитаты. Жаль, что запись той радиопередачи не сохранилась. Что касается семьи Какача, то знаю, что она состояла из вдовы, двух сыновей и дочери покойного цеховика. В Могилев они попали, потому что до этого там обосновался их родственник, женившийся на могилевчанке белоруске. Впоследствии они все вступили в какую-то христианскую секту с центром в Соединенных Штатах Америки и затем перебрались на постоянное место жительства в эту страну. Вообще-то я понимаю сына цеховика с его довольно нелепой выдумкой про мою геройскую смерть. Хотя, разумеется, и не оправдываю. Осуществлял ЧОС по могилевским предприятиям и организациям, и тут такая удача. В одном из этих мест работал его земляк. Наверняка такие люди, как этот сын цеховика, считали и считают, что просто грех не воспользоваться наивностью и легковерием своих собеседников. Виталий Шарин говоря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. И с наступающим Новым годом.